И, короче, мне скинули песню «Девочка война». И теперь у нас есть шутка, что я девочка войнах. По-моему, это все, что нужно про меня.
Нет, не все. Вы сейчас слышали самоописание Заремы Заудиновой, чеченской девушки из Сибири, которая нашла себя в Москве. В этом выпуске я говорю с ней. Зарема была ученицей и коллегой Михаила Угарова и Елены Греймной, драматургов и постановщиков. Их фамилии вы ни разу слышите за весь диалог. Моих комментариев и вопросов почти не будет, потому что, как мне кажется, монолог Заремы в этом не нуждается.
Да, еще я тут недавно узнала, что у меня, что я потомственная ведьма по маминой линии. Ну, как бы у меня папа чеченец, а мама казачка. Если есть такая опция никогда таким людям не производить детей, то лучше их не производить. Это чудовищно. Это просто совсем гремучая смесь. Вот, у меня мама, она из Сибири, и она сейчас живет в маленькой деревне в Алтайском крае, там 1002 человек, дай Боже. У нас прадед, ну вот ее дед, был раскулачен, и в 37-м его расстреляли. И я как бы знала, что его расстреляли, а тут как бы Шаненко, наш Коран, я пошла по справкам, по всему, оказывается, ну как бы у мамы вытащила справку о реабилитации деда именно по раскулачиванию, и в 96-м году они получили компенсацию за отнятый дом. Ну, типа, за имущество нет, а вот за дом дали. И бабушка на эти деньги распорядилась всем купить ковры. И я жила в репрессированных коврах буквально. И, короче, да, вот были две сестры, да, моя бабушка родная и бабушка двоюродная. Они жили вместе. Бабушка как бы любила гадать на бабах, как назвала это мама. Я говорю, на каких бабах? Она такая, на фасольке. Вот, а другая была колдовка. Ну, как бы это называется колдовка в деревне, ну, вот в тех, да, там, 40-е, 30-е годы. И я как-то сильно попустилась, ну, то есть чеченская ведьма — это нормально. Травить мужиков, я думаю, это мое наследие. Но я только вот сейчас формулирую, чем я занимаюсь, потому что вот как раз в Шанинке у меня научник Кукулин, и мы будем заниматься как раз то, что я называю драматургией катастроф. Ну вот доковские пьесы, которые работают с травматическими событиями, да, с коллективными травмами.
Зарема ставила пьесы в театре ДОК. Спектакли «Пытки» по материалам дела запрещенной в России организации «Сеть» и «Новая Антигона» про матерей Беслана вышли за ее авторством. В театре ДОК вы никогда не увидите художественные постановки. Все там строится исключительно на историях из жизни, причем не самых очевидных. Например, постановка пьесы «Солдат» длится всего 5 минут и рассказывает про жизнь солдата в увольнительной. Занимает она 2 фразы. Сейчас Зарема в театре ДОК не работает.
И вот эта драматургия катастроф, я начинаю формулировать, что это и как это. И да, это тоже историческая память, но вот это неудобное прошлое — недавнее прошлое. Ну, то есть я больше по недавнему, хотя вот понятно, что с прадедом я буду как бы делать что-то. Меня волнует как бы память. Меня, в принципе, волнует сознание человека и как оно устроено. И те точки, где оно спотыкается, ну, как бы спотыкается о реальность и падает в любые вот эти травматические события. Это, например, ну, то есть я, например, в восторге от того, чем занимается Полина Борскова, которая исследует культуру блокады. Она поэтесса и исследовательница. Вот есть блокадные дневники, и в одно, ну, как бы в каких-то дневниках образованных людей, так это назовем, да, которые, у которых с письмом все нормально, они хорошо писали. Во время блокады пропадают предлоги и путаются падежи в письме. И вот эти точки меня и интересуют. Как человек выживает, Илья Владимирович, вот как раз Кукулин, это как-то точнее сформулировал, как человек живет и выживает рядом с безнаказанным насилием. Инструкции по выживанию. Это меня и волнует. Ну и вот по поводу мамы я, видимо, то есть я абсолютно всегда включаюсь в эти истории боли, потому что меня очень в детстве била мама, ну типа прям как-то люто. Я просто очень неудобная, не то что женщина, я и ребенок была чудовищный. Ну как бы у меня всегда очень много вопросов. Я как бы всегда такая, о боже. Вот, а это воспринимали как докопаться и все остальное. Ну, как бы 90-е, мама одна тянула 2 детей, и у мамы же тоже нет опыта такого, что ее не били в детстве. Меня как это раньше возмущало, так оно меня возмущает до сих пор.
Почти все родственники Заремы, по крайней мере те, которых она упоминает в нашем разговоре, от чего-то страдали. Одни от репрессий, другие сидели в тюрьме, третьи терпели насилие и абьюз со стороны родителей. И вот как она сама об этом рассказывает.
С этой стороны раскулаченный, расстрелянный, да, там прадед, деда посадили на то ли 10, то ли 20 лет. С другой стороны репрессированные, депортированные дедушка и бабушка. Ну, как бы они прям дети-чечевицы. И типа отец, который прошел пытки и с той, и с другой стороны, он и в первую, и во вторую, он как мирный житель попал в зачистки российской армии, российских солдат. И я вот когда ездила, я не смогла с ним поговорить про пытки. Ну, типа, я не смогла спросить. Вот, я надеюсь, что в какое-то ближайшее время я съезжу и поговорю. Но вот у меня тогда не хватило силы, но у меня тогда поднакрыло как бы своей там историей, потому что папа защищал от мамы, когда она била. И я как бы это все забыла, понятно, да, там как бы ты забываешь на самом деле все эти события. Вот, а увидела как бы его и вспомнила. Ну, у мамы кличка домашняя была у меня — Лаврентий Палыч. Ну, как бы это был домашний Берия, который устраивал кучу всего. И мне кажется, как бы это все про меня. Понятно, что человек всегда делает все про себя. И это все про насилие. И насилие со стороны государства бесконечное, просто безлимитное и безнаказанное. И как бы насилие, да, со стороны другого человека. Ну, то есть вот как я в «Однушке» делала про девчонок кавказских.
«Однушка» в Измайлово — это спектакль Заремы, в котором рассказывается про непростую жизнь дагестанских девушек, которые бежали из ада и насилия своей республики в Москву, а в Москве встретились с таким же беспределом.
И, в общем, у насилия нет национальности. Или то, что мы делали «Три сестры» про дело сестер Хачатурян, где мы смонтировали и сделали сестер Хачатурян, понятно, пьесу, но в нее были вмонтированы личные монологи и личные истории тех женщин, которые читали. Ну, типа Хачатурян, история сестер Хачатурян — это энциклопедия насилия такая. И каждая, на самом деле, практически каждая женщина сталкивалась с каким-то из видов. И поэтому это тоже все про одно. Поэтому, как бы, историческая память. Ну да, историческая память. Мне кажется, все эти истории насилия, государственного особенно насилия, про них никто не говорит.
Мы обсуждали культурные традиции, мы обсуждали то, как переживается боль, то, как репрезентируется переживание боли. И пришли к выводу, что в целом никак. Зарема вспомнила о своей поездке в Ельцин-центр. И в нем чеченским воинам и первой, и второй уделяется лишь маленький закуток где-то на периферии выставки. Войну там можно увидеть только через два отверстия в стене. Зарему это нескончаемо бесит.
Ну, видишь, ее как бы не существует. Войны не существует, да, не существует расстрела Белого дома, взрывов домов. Вообще, типа, ничего не существует вот этих. И нам рассказывают лихие 90-е и сытые нулевые. А давайте мы рассмотрим эти сытые. Курск, Норд-Ост, Беслан, война в Грузии. Серьезно? Это я сейчас, ну, как бы самые поверхностные подошла. А ультранасилие, которое, ну, вот эти уличные войны нацистов и антифашистов. И этого как бы ничего не существует, и поэтому у нас потом отборщица кинотавра про Тесака будет говорить, что он народный мыслитель. Единственное, как бы, что вызывает, ну, как бы, единственная реакция — это сходить поблевать. И эти люди как бы, да, там, искусством занимаются, да, там, еще что-то. А зачем оно существует, если как бы не создавать язык денормализации насилия? Пойти как бы прибухнуть после кинопремьеры? Ну, как бы ок. Ну, ладно. Посмотреть, как женщину насилуют бутылкой?
Речь идет о части «Наташа» кино-арт-проекта режиссера Ильи Хржановского «ДАУ». В этой конкретной части главная героиня — буфетчица, которая переживает пытки КГБ.
И платит ей копейки. Это же как бы... Это же Украина. Зачем людям много платить? Мы соберем как бы, да, людей, у которых маленькие зарплаты, и будем нормально сидеть и рассказывать, что это великое искусство. Ну как же, Тарковский же сжёг корову. Это сколько лет назад было? Ну, типа, серьезно? Поэтому историческая память как историческая память, но вообще это Язык денормализации насилия. У нас нет языка, чтобы описывать, да, например, насилие, столкновение с насилием, вот как в эти выпадающие предлоги и падежи путающиеся. Как люди рассказывают, например, про жертвы рассказывают про сексуальное насилие. Выжившие мне нравится больше слово. Это же очень сложно найти язык, вообще описать, распаковать опыт, расшифровать. И как бы все, что я делаю, это вот, ну, как бы, это вот это, с одной стороны, расшифровка этого опыта. Потому что есть, например, да, мне было больно, ладно, это какая-то килограммы штампов, за которыми стоит много боли, но ты ее не понимаешь, потому что, да, у тебя, например, нет такого опыта, ну, как бы, прохождения пыток. И для того, чтобы он тебя коснулся, его надо распаковывать и расшифровывать. Это с одной стороны. И, ну вот, да, создание языка денормализации насилия, мы этим можем бороться. Это сопротивление. Ну, как бы, искусство как сопротивление насилию. Как вот эта банальная совершенно вещь, да, что самое ценное — это человеческая жизнь. Есть такая история, что существуют разные чувственные восприятия этой войны. Для солдат это, да, для рукава, для армии это контртеррористическая операция. Для сепаратистов это война за свободу. Для мирных жителей это война. И а оно как бы сливается вот в это. Была война. Ну, была и прошла. Это потом. А потом Дмитрий Глуховский покажет нам чеченку, которая русскому офицеру скажет, что война закончилась 20 лет назад. И он мне будет рассказывать про зиндан коллективного бессознательного. Отцу моему расскажи. А еще вот этим ребятам, которых спасли по Чечен-гейту. И расскажи, ну, как бы, вот им про зиндан коллективного бессознательного. Откуда все это вышло? Тайные тюрьмы в Чечне. Расскажи им, Дмитрий Глуховский. Ну, как бы, зиндан коллективного бессознательного у тебя в штанах. Там просто метафора России. Вот эти люди, для которых Замкади — это вот какая-то Русь хтоническая. Типа Хабаровск и Благовещенск — это, видимо, одно. И там паровозик. Поезд ходит по кругу вокруг этих мифических топий. И, в общем, я такая думаю, да, ребята, да, вот это у вас метафоры. Ну, во-первых, метафоры запрещены, это я говорю. Про все эти метафоры, вот у меня в деревне был дом культуры, там концерты, кружки, и там же дискотека, вот средоточие жизни в деревне, что еще делать. И, в общем, там в какой-то момент... Крыша под тяжестью голубиного говна рухнула в большом зале. А в маленьком все продолжало происходить, потому что куда ты будешь ходить на дискотеки и все остальное. И вот мы взрослели, да, там впервые напились, целовались, да, там ругались. Вот как бы вот в этом маленьком зале, а в большом провалившаяся от голубиного говна крыша. Потом я уехала, ее починили, но она, оказывается, опять провалилась.
После школы Зарема поступила в политех в Барнауле и проучилась там год на инженера молочных производств, а затем перешла на журфак, там же, в Барнауле. В университетской газете у нее была должность в редактор.
А потом я удрала к Угарову. Ну, еще важно, я нашла Угарова, вообще узнала про него через Сашу Расторгуева. У Саши Расторгуева прочитала, что есть, ну, школа Разбежкина и Угарова. Я нашла Угарова Обломов, я нашла театр ДОК. Через Угарова я еще нашла Максима Курочкина. Решила, что я просто очень хочу рядом постоять с этими людьми. Потому что то, что они делают в текстах, да, как бы то, как они работают вообще, какой-то космос. Вот, и приехала. Ну, как бы Угаров, Разбежкин, на самом деле Гремина мне как бы огромное количество знаний вообще дала, знаний, умений и какого-то понимания реальности, потому что на самом деле вот эти все мои методы монтажа, да, документальных пьес, и работы с документальным материалом — это Гремина. И вот это ей свойственное возмущение несправедливостью. Она же реально возмущалась. Она каждый раз возмущалась. Не вот это, ну, спасибо, что не расстреляли, а реально возмущалась. И да, и мы были такие кавказские княжны. Ну, я чеченская княжна, она грузинская княжна. У нее был отец Анатолий Гребнев, который один из очень известных советских сценаристов. Но она не хотела быть чьей-то дочкой, а как бы сама по себе. Космического просто масштаба люди. Я только сейчас начинаю понимать, ну, как бы, что и как. И понятно, что нам повезло просто, но мне повезло просто нереально. Ну, вот к ним прийти, да, и как-то записаться в любимчики, как бы, и просуществовать вот в этой любви. Ну, то есть меня и попустило это рядом с ними, потому что оказалось, что за какие-то твои провалы, да, забыл или что-то там пропустил, еще что-то, тебя не бьют. Ну, типа, в детстве же это, ну, как привычка. И я вот в этой бесконечной любви, ну, как бы, взяла и произошла. И очень важный, как бы, человек — это Лёша Федорченко, ну, Алексей Федорченко, режиссер. Да, ну и вот Шаненко наш Коран. Я просто пошла вот эту историю советской цивилизации в 19-м году. Ну, типа, в 18-м все умерли. Гремина, Угаров и Саша Расторгуев — вообще ключевые для меня люди. И я и так ушла в ментальности далее. Ну, типа, у меня была клиническая депрессия в 17-м году. И я как бы прям сильно ушла со своей биполяркой. А потом все начали умирать. И еще у меня случился кризис театра. Меня же прикрывали от российского театра Гремина и Угаров. От всего этого говна. Ну, как бы, это какое-то... Не знаю, супер токсик. Ну вот тут вот токсик — это прям супер описание. Ну, то есть все эти интриги, зацикленность на себе. А ты такой, в смысле зацикленность на себе? По болотному делу посадили на 3 года ни за что. В смысле зацикленность на себе? Людей пытают. И я поняла, почему меня сохраняли, потому что в 18-м году, когда мы на фестивале молодой драматургии «Любимовка» делали читку пьесы «Пытки» про пензенское дело. Пьесу мы эту отправили, мы решили отправить с Греминой в апреле 2018 года, ну, типа, буквально там за неделю, 2 недели до ее смерти. Подло похихикивая, говорят, что мы испортим хипстерам праздник. И мы испортили. Театральный критик Нияз Игламов встал и сказал: «Вы знаете, пыткам не хватает художественности». А мы, как чудовище, заржали и сказали, что это не к нам, а к товарищу майору. Ну, понятно, что он расшифровал, как бы, что он имел в виду. Он говорил: «Пытки же были со времен античности». И вот, как бы, да, там... Короче, это эпический театр Брехта, где ты можешь наблюдать за страданиями героя, да, там, античный хор, бла-бла-бла, а мне это не нужно. Ну, как бы, я не хочу, чтобы ты сидел и наблюдал, и я не хочу, чтобы я сидела и наблюдала. Это, как бы, действие, мы должны что-то делать. Что мы можем делать? Мы можем свидетельствовать. Вот этих ребят, как бы, да, их посадили, у них нет голоса, нам свидетельства через адвокатов попадают. И тут, как бы, ключевое уже, как бы, произошло, что люди сидят, не могут говорить за себя, и это читают не актеры, это читают люди, которые вовлечены в кампанию поддержки. Лёша Сократ, да, антифашист, Лёша Полихович, он тогда был участником ОВД-Инфо и отписывал всю эту ситуацию, Егор Сковорода из «Медиазоны», который тоже участвовал в кампании поддержки. И работали в этом они, и люди, которые вовлечены в эту историю, они вступают в отношения с текстом, и это работает на сцене. А мне говорят про какой-то античный хор. И метафорам хочется. Какие метафоры? Просто как возможно существование метафор после, да, там, свидетельств Вити Филинковой? Если я не знал, что ответить, меня били током. Если я говорил не то, что они хотели, меня били током. Если я молчал, били током. И вот тут встает, как бы, вот этот хер. И говорит про то, что пыткам не хватает художественности. Это очень удобно жить в этом мире. И, короче, господи, как меня от него берегли. Потому что, естественно, если бы я столкнулась раньше с этим, я бы очень быстро удрала. Вот, а тут я как бы пошла в Шаненку и просто спаслась. Ну, Шаненко просто великая еще штука, где, например, я во время семинара говорю: «Извините, пожалуйста, мне нужно уйти, к нам серб с говном пришел». Они такие: «Да-да-да». Это как бы активисты, вот эти серб и нот, которые якобы православные и пропутинские, которые занимаются срывом спектаклей, выставок, провоцируют драки, еще что-то. И, в общем, пришел серб с говном, и мне надо было уйти, и меня отпустили. И вообще... Вот эти академические люди, именно вот в Шаненке, я просто не могу говорить за все остальное, это какие-то... Короче, я нашла как будто дом. А ощущение дома мне не свойственно. Я вот, к сожалению, не успела познакомиться с Теодором Шаниным. потому что он, конечно, тоже какой-то удивительный. Вот про него вышла биография «Не согласна, Теодор». А на самом деле, ну, если точнее переводить слово, я просто его не помню. Там ключевое скорее, ну, как бы более точный перевод «неудобный Теодор». Ну, как бы никогда не вписывается, да, как бы чувак, профессор Манчестерского университета в Британии, делает в России школу аффилированную, да, как бы британский диплом, новую совершенно программу образовательную создает, еще что-то, и это же просто потрясающе. Ну, как бы человеку, да, не все равно. Он создает в России островок вот этой свободы. И это офигенно. Да, и там я познакомилась с Кукулиным Ильей Владимировичем. Он исследователь культуры и поэт очень крутой. И, боже мой, как я счастлива. Ужасно счастлива. А, ну еще как бы в Шанинке есть преподаватель, в Шанинке Иран Хиксе, преподаватель критического мышления, философии Денис Греков. Мы просто... как-то давно по Фейсбуку знакомы, я все читала про его занятия критическим мышлением, у него там своя программа, еще что-то, он со студентами. Я говорю, Денис, а ты не хочешь обкатать на мне индивидуальную программу? Я говорю, мне очень надо, ну, типа, для работы с текстами, ну, потому что у меня же все, что я делаю, это про работу сознания, да, и столкновение с насилием, и способы выживания, способы отрицания, еще что-то. Он такой, а давай. И, в общем, это потрясающе. Это потрясающе. В общем, Шанинка, да, Шанинка и Денис, это я сейчас выжила благодаря им. Я просто не отношусь к своей, к истории себя как к какому-то, ну, типа, суперважному событию, которое нужно озвучить. Как бы, да, потому что я там работаю про пытки, про политзеков, ребят, которых просто ни за что сажают, про домашнее насилие, еще что-то. Понятно, что я подключаюсь, потому что это про насилие, а тут меня как-то... ну, то есть я подбиралась. У меня давно несколько людей просили сделать книгу вот по моим каким-то записям, да, про отца, про детство, про дом культуры, крыша которого обвалилась от говна. Ну, типа взросление, да, вот в этом ужасном Замкадье. Ну, вот маленькая как бы российская деревня алтайская, вот. И, ну да, и я решила работать над книгой. Книга будет, конечно, называться «Мой нежный джихад». Ну, как бы, потому что джихад — это священная война с собой. Ну, жизнь — это усилие во времени, и ты постоянно должен воевать за свою свободу, за свою субъектность, да, право на быть, право на мнение, право на имя. Руссконародное ксенофобное лицо — постоянно же как бы его рожа вылезает. Вот меня зовут Зарема, у меня 6 букв в имени. И постоянно его перевирают. Понятно, что первый раз, да, например, это сложно. А потом, когда начинают над ним ржать или еще что-то, ты такой, ну, серьезно, ребят? В смысле, меня это не про обиду, а про алло. Алло. Я просто это смотрю и всматриваюсь, да, как бы всматриваться же в свой личный ад тоже очень важно, потому что иначе как ты поймешь, как ты начнешь подходить к чужому. И я решила вот сделать эту книгу про спектакль. Я сейчас не хочу соприкасаться с российским театром никак, никаким местом, ни одним. Но эту книгу я сделаю, посмотрим, что получится, потому что там куча всего, да, там. И о дочек, и не о дочек, какие-то безумные, совершенно смешные истории. И просто вот Лидия Гинзбург, которая писала, да, господи, великая русская писательница, просто русская, ха-ха, российская писательница. Ну, я говорю о русской культуре, да, как бы. Вот, и как раз про блокаду, то, что она писала. И у нее еще есть такая фраза, она про себя писала в том числе: «Я исследую себя не потому, что я так себе интересна, а как кусок социальной действительности». И вот, ну, вырванный с мясом кусок социальной действительности. И вот этот вырванный с мясом кусок социальной действительности, да, его сейчас надо сделать еще и потому, что вот как раз, да, там чеченская война, которая меня коснулась совершенно разных сторон. Ну, типа, у меня отец, который прошел вот эти зачистки. Еще у меня 18 лет был роман с человеком, безумно классный роман, ну, как бы я была влюблена просто до дурения, то, что называется как кошка, И только через 10 лет я поняла, что вот эти татухи, уродливые его, 94-96, это как бы про Чеченскую войну. Он воевал со стороны солдат, да. Ну, как бы он знал, кто я, да, там. Ему было 19 лет, он справил день рождения, и как-то сильно справил, его отправили в штаб-роту или что-то такое, и их отправили в Чечню. Его лечили электрошокером несколько раз в день после того, как он приехал после войны, потому что он постоянно пил. Он мне просто спустя много лет рассказал что-то, и видно, что он все это время никому об этом не говорил. Ну вот они вышли из поезда, да, когда вернулись с войны, а там, понимаешь, говорит, а там все двигаются, и надо стрелять. И поэтому мы пили. Он начал бить родителей. Еще что-то. Его вот как бы шокером. Но его спас секс. Он очень любил секс, и его это спасало. Но самое удивительное, это как бы, да, как мне везет с мудаками. Нежнее всего, бережнее и лучше всего ко мне относился чувак, который воевал на Чеченской войне и убивал, вполне возможно, моих родственников, да. И видишь, я могу свидетельствовать, и, ну, как бы, они во мне сошлись, и у тех, у других нет речи, и они молчат. А молчать нельзя. Значит, я должна свидетельствовать за них и за себя. Да, вот про как раз про историческую память, как она сошлась во мне. Реальность сошла с ума и устроила как бы вот такое. И это важно сформулировать. Я вот была на лаборатории документальной анимации и сделала мультик про как раз вот про это, про ту и другую сторону. И сейчас как бы это в книге выведу. И еще я же в 17-м году поехала в Чечню как раз вот снимать диплом, как я учусь. Ну вот я задумала, что это будет «Я не умею танцевать». А у чеченской девушки же очень важное умение танцевать, потому что вот на танцах тебе как бы выбирают, берут замуж, еще что-то. Ну вот такое культурное какие-то особенности. И вот как я еду, учусь танцевать, и потом я танцую, как бы бла-бла-бла. Короче, это не снятое кино, потому что, да, я мечтала одно, растерялась, испугалась, сижу там в телефоне постоянно, да, офигеваю от того, что нечего делать, ну, как бы вот в этой маленькой деревне, это одна из горячих точек, ну, типа Веденский район. Нет сейчас боевиков в горах, но там, например, остались окопы после войны, где сухпаёк можно найти, ну, обертки. Или ты идешь по деревне, а там, ну, как бы новые дома построены, и тут же, типа, разрушены, причем знаешь, как он разрушен? Там прямое попадание в середину дома, это прицельный огонь, это не случайный. Или там, например, я шла, и там был забор, знаешь, где железом выкованы, типа, вот Кремль с колечками, олимпиадное вот этот. И ты там пуля попала так, что Кремль этот наклонился. Ну, вот эти вот дырки в заборах. И вот это время ты идешь как бы в 2017 году и проваливаешься. И проваливаешься, да, вот в эту... От того, что все молчат, это никуда не исчезает. Вот, и как бы мне надо свидетельствовать. Я этот материал сняла. Это просто комедия про то, как идиотка приехала в Чечню. И Федорченко как бы дал свою вот режиссерку монтажа. Мы отобрали какой-то материал, как раз где... комедия, а неснятое кино мы просто сделаем анимацию, да, назовем это неснятым кино и вытащим все эти культурные, как бы, ну вот, да, которые на мне сошлись. И вот это будет автобиографическая какая-то вещь, но это опять же я как вырванный с мясом кусок социальной действительности, потому что формат «О боже, посмотрите на меня, какая я классная» — это не про меня. Право что-то делать меня научили этим правом, да, пользоваться, его себе присваивать, это Гремин и Угаров. Плюс они же постоянно говорили о том, что вы умеете писать и умеете что-то делать, и на самом деле за это надо отвечать. Ну, типа, кому дается, с того и спросится. В каком-то небесном театре ДОК, видимо, спросится. И поэтому, ну, как бы я должна, если я не могу молчать, я этим живу, то мне надо делать. А я, видимо, еще поэтому немножко чужая, ну, типа, в театре, да, или в искусстве, вот в этих каких-то сомнительных всех сообществах, если даже можно так сказать, эмоциональных сообществах, очень эмоциональных сообществах, потому что у меня нет таких амбиций. У меня нет амбиций как бы бегать и кричать, как бы, какая я классная. У меня есть амбиции бегать и кричать, посмотрите, пытают людей, так не может быть. ну, как бы так просто не может быть, и это наша коллективная ответственность, ну, как бы надо что-то делать. А можем сделать паузу, выйти покурить?
Когда Зарема вышла на перекур, я уточнила у нее, почему же в ее текстах, в ее заявлениях почти нет ничего про современную Чечню, про тот режим, который сейчас там сложился. Потому что, ну, мне казалось, что не может такой человек, как Зарема, не обращать на это внимания.
Современная повседневность говорит очень много. Когда ты снимаешь повседневность, она тебе говорит про сейчас. Ну, типа, у меня там тетка, да, показывает фотоальбом, говорит... Ну, типа, это мой скольки-то юродный брат, его, типа, забрали военные, не российские, а уже вот, ну, как бы, да, кадыровских времен. Потому что он видел, как они кого-то другого забирали, и его больше нет. И никто не знает, где он, тело его, ну, как бы, не нашли. Труп не предложили выкупить и все остальное. Ну, как бы, вот он момент, который описывает. Если ты будешь говорить, да, сейчас в регионе происходит вот это и вот это. Ну, да, но искусство же немного по-другому работает. В 17-м я съездила, меня накрыло вот этим, да, провалами временными и вот этой болью, которая абсолютно, это просто, я не знаю, лепрозори боли, ну, как бы регион. Потому что ты постоянно то вот эти дыры от пуль, то еще что-то, и ты постоянно с этим сталкиваешься и просто выпадаешь. Причем я не прямой свидетель, да, как бы я по касательной, и меня уносит. Вот я, короче, ну, я вот сказала, что я недавно проснулась в мире живых, а до этого, ну, как бы 3,5 года я, видимо, прожила где-то, ну, в пограничной зоне. Обретать речь надо же не просто так. Ты же ее зачем-то обретаешь, и почему-то, помимо своей личной боли, это же очень важно, свидетельство насилия, мы должны об этом помнить и знать. Вот как называние имен, да, мы называем людей, которых, типа, забыли. Возвращение, да, имен — это вот, ну, как бы, да, называние боли, их свидетельство. Это важно сохранять. Это же живые люди, они были, они прожили какие-то очень страшные события, кто-то выжил, кто-то нет. И, ну, нам нельзя забывать об этом. Те, кто выжил, тоже не всегда могут обрести речь, да, вот как, например, вот мой, как бы, чувак, который там воевал, мужик, который воевал на Первой Чеченской с российской стороны, у него тоже нет речи. У него нет речи об этом, потому что его никто не слушает. Никому не нужно это слушать. Но этот опыт надо распаковывать, чтобы к нему ближе подходить. Я был на войне, это одно. Когда он рассказывает, как пехоту выпустили просто, да, там, они их называли черепашки-ниндзя, ну, они же все маленького роста чаще всего, ну, как бы невысокие, их выпускали в город только для того, чтобы понять, где сидят снайперы, которые их расстреляют. Есть слово «война», а есть вот это. Есть как бы то, что он рассказывает, как он тогда занимался фотографией. Он очень искал фотоаппарат, а все были почему-то простреленными объективами. И он нашел его, и он отправлял матери фотографии. И вот эти фотографии, они, к сожалению, потеряны. Но вот эти снимки, даже воображаемые, да, они как рамка, как исследовательская рамка, как концепция, они работают. Но мне кажется, что у нас какая-то тотальная беда, просто, ну, катастрофа, да, как бы вот драматургия катастроф существует. Сейчас я точнее сформулирую. Ну вот есть, например, культура Америки до, искусство Америки до 9-11 и после. У них и в художественной литературе, да, Америка до и после. И это видно, и это проживается. Все расстрелы, да, там как бы суд над Чикагской семеркой, еще что-то, война во Вьетнаме, это все осмысляется. У нас где это? Это все про разные формы насилия, инструкции по выживанию рядом с ним и, да, способ жить. Ну вот, например, болотники, 2012 год, да, там мне было 22, я просто была не в Москве. Была бы я в Москве, я бы тоже там была, ну, очевидно. Точно так же бы попала под замес. Это же мои ровесники. Да и не ровесники тоже, это же как бы наша... Вот она, ну, это наша реальность, как ты можешь об этом молчать? Вот, да, как бы вот они, был свидетельский спектакль, а сейчас мы работаем с девчонками, вот те, на кого навесили вот этот ярлык «жена декабриста», да, там Таня Полихович. И у них даже вот есть политзеки, да, а есть бывшие политзеков. Ну это что за херь? Вот это все война за субъектность, за право быть, право на мнение, право на голос. Тем людям, которым как бы меньше всего есть варианты и возможности заговорить. Ну, типа, зачем существует искусство, если вот, ну, как бы не за этим? Что, для того, чтобы Дмитрий Глуховский чувствовал себя офигенным?
В апреле 2018 года Михаил Угаров умер. Через полтора месяца умерла Елена Гремина. А за полгода до этого в театре ДОК начали происходить странные вещи. Зарема дала ключи от театра актеру Владимиру Баграмову. Ему нужно было где-то репетировать. Я не знаю, репетировал ли он там хотя бы раз, знаю только одно. Однажды актер Баграмов открыл этими ключами дверь художнику Петру Павленскому и его партнерше Оксане Шалыгиной. В этот вечер они втроем избили актера и режиссера Василия Березина. Дескать, он некрасиво себя повел со своей спутницей. Василия Березина заставили на видео просить прощения у всех женщин мира. После этого в театре ДОК возник раскол, а Березин с сотрясением мозга попал в больницу.
Типа так, как подали заявление, не Гремин и Угаров, то это ДОК подментован. Ну, то есть они как бы мудаки, а ДОК якобы подментованный. Нормально, хорошо устроились. И они везде это распространяли, и к этому подключился Марат Гельман и Олег Кулик. Ну, как бы с Куликом как раз все понятно, потому что он наделал фигурок с Павленским, ему надо было продавать, но жить-то там надо как-то художникам. И Гельман. Я как бы все эти годы ела обвинения, мы когда выезжали на гастроли в Европу, про то, какая я подментованная. Я. У меня спрашивали, да, уточняли, что есть вот такое, и как бы начиная, ну, как бы, люди смотрят спектакль про пытки. А у них фоном идет вот такая, да, информация. И у них как-то что-то в голове не сходится. Ну, как бы про подментованность. И меня спрашивают, а что это было? Люди просто в шоке. И все это время этот Баграмов молчал. Он не говорил, что да, это неправда, еще что-то. Он молчал, ему нормально, но он же страдает. О, это святость страданий 40-летних мужиков. О, это наша национальная идея. Не извинился, не сделал заявление, что это не так. И пришел на площадку, и ему все нормально. Нет, мне не нормально. Мне не нормально с оправданием насилия. Мне не нормально, когда я об этом сказала, меня обвинили в травле вот этого мудака. Да, женщина затравила человека. Потом пришел Клавдиев, угрожал мне Кадыровым. Драматург, вот драматург, новая драма, он угрожал мне Кадыровым, еще чем-то. Я приду, будешь гореть, и все остальное. Театр промолчал. Вся вот эта театральная общественность такая, о боже, она смеет ненавидеть. Да, я смею ненавидеть. И у меня есть право, я у вас забыла спросить. И вот это молчание, и пьеса Клавдиева была в про... Была на выставке Центра Вознесенского, и кураторами были Ленор Горалик и Илья Данишевский. Когда узнали об этой истории, они убрали его с выставки и извинились передо мной, потому что они не поддерживают насилие. Да? И человек из академической среды отказался, да, участвовать в этой выставке, типа «я не собираюсь участвовать с Клавдием», учитывая, что он делает. И таким образом театральное сообщество... Ну, Юра был пьяный. Это все водка. Ну вот святость, да? Ему плохо, он страдает. Ребята, я делаю как бы вещи, ходя постоянно по грани. И не только, ну как бы, речь не только про мою собственную задницу, а про, например, моих родственников, да? Но насилием, оказывается, занимаюсь я, а вот бедные мужики страдают. Это вот женщина затравила человека, теперь я всех предупреждаю, мужики, говорю, я травлю мужиков. В смысле, вы работаете с болью и насилием, когда вот это касается напрямую, вы молчите. Ну и молчите дальше. Ну, я ушла из ДОКа, но отдел-то боли — это мой проект. И, в общем-то, отдел боли, и, да, ну, после смерти Угарова и Греминой, он же был такой как бы... Как бы что-то непонятное, но вот эти ошалевшие как бы, да, пытки, домашнее насилие, еще что-то. А как-то все привыкли классно жить. Ну, Костюченко... написала некролог после смерти Греминой, заголовок которого ответственная за бесстрашие. За бесстрашие отвечала Гремина. А все остальное, ну, в смысле, люди имеют право бояться, и все остальное, да, как бы... А я их, например, подвожу своими проектами про пытки и еще что-то. Поэтому я не буду никого подводить, мы просто выйдем, ну, как бы из этого И я просто могу брать на себя ответственность за ненависть, за свою работу, за любовь, за все-все-все. Потому что, наверное, я не 40-летний страдающий мужик, который просто страдает, пожалейте меня. Меня не надо жалеть. И поэтому из дока я ушла, отдел боли нет. Он существует, он будет существовать, и мы готовим кучу проектов, просто они длительные, ну, как бы протяженные, да, во времени. Очень большая подготовка нужна.
Под конец я спросила у Заремы, что она думает по поводу своего будущего, на что она лаконично ответила: будущего нет. Потом, помолчав, слегка изменила свой ответ.
Ну, никому не пожелаешь существовать в мире, где будущего нет. Ну, слушай, мы проснемся, да, идет война в Украине, который год. Мы проснемся, как бы, да, еще какая-то война. Мы проснемся, дефолт. Мы же не знаем, в каком аду мы проснемся сегодня. Срок за свидетельство о насилии, еще что-то. Я поэтому говорю, что будущего нет. Но это не только и не столько отчаяние, сколько, ну, раз его нет, значит, мы можем позволить себе все. Ну, типа, борьбу вообще разными способами. Ну, из серии, да, там язык денормализации насилия, борьба за закон против домашнего насилия, еще что-то. Ну, вот пока я вот... книга, кино и еще какие-то проекты вот отдела боли. Ну, короче, это все скоро начнет появляться.
И чтобы уж совсем не изменять формату подкаста «Агенты перемен», я попросила в конце Зарему вспомнить какую-нибудь цитату, которая ее характеризует, которая ее ведет по жизни.
Это, наверное, стихотворение Дашевского. О, есть стихотворение Дашевского. «Только не смерть, Зарема, только не врозь. Мало ли, что сторонник моральных норм думает, нас не прокормишь думами». А еще недавно я нашла. Я случайно нашла стихотворение поэта Миши Чевеги мне на день рождения. И решила, что так я и буду жить. Как он вот написал мне: «Смотри, Зарема, зима, которой нету конца, и всякая хтонь и тьма все копится у крыльца. Оставь свой наган и горн, и выйди к ним налегке, сияющий Арагорн с одной сосулькой в руке».
Вот так прошел наш разговор с Заремой Заудиновой, драматургом и режиссером. С вами был подкаст «Агенты перемен» и я, Полина Колесниченко, проект «Рефорум». Счастливо! В записи были использованы композиции Алина Нуфриенко и Алекса Глушкова.